Марина Гасневская. «Ночной патруль». Читает Гапонова Кристина. Глава первая. Логово прорицательницы.
Я ненавижу этот город. Черный каменный урод вытягивает силы у каждого, независимо от того, кем он является. Жизнь быстро ставит на место наивных идиотов вроде меня, напрочь лишая иллюзий и поселяя в душе леденящий страх или равнодушие. И неизвестно, что из этого хуже. Я поднялся на второй этаж старого дома из коричневого песчаника. Такие здания еще сохранились в центральных кварталах и, несмотря на выщербленные стены, выглядели вполне прилично. Даже удивительно, что старая ведьма поселилась именно здесь. Обычно бабки прятались на окраинах, подальше от любопытных глаз и представителей закона. Деревянная лестница скрипела под ногами, но я не особенно переживал, что провидица нас услышит. Даже если она захочет сбежать, то далеко все равно не уйдет. От ночного патруля еще никто и никогда не уходил. В последнее время охота на ведьм-прорицательниц стала нашей основной задачей. Не знаю, кому помешали несчастные старухи, тем более истинных ясновидящих среди них я не встречал. Большинство подозреваемых были обычными мошенницами, которые умело дурили головы несчастным жертвам, выманивая деньги за бесполезные отвары и ничего не значащие советы. Предсказать что-то стоящее они не могли даже в отношениях самих себя. Иначе почему ни одна из них не увидела мое появление и не смогла предотвратить собственную мучительную кончину? Я постучал в дубовую дверь. Напарник молча стоял рядом. Мы никогда не разговаривали и не делились планами на будущее. Каждый прекрасно знал, что произойдет после того, как мы вломимся в чужую квартиру. Дверь слегка приоткрылась, и в проеме появилось морщинистое лицо старухи. Всего на секунду я посмотрел ей в глаза и сразу же понял. Это знала. Старая ведьма знала, что за ней придут. Я толкнул дверь ногой, и провидица отлетела в сторону, как тряпичная кукла. «Иди в комнату», — скомандовал я, и бабка послушно поплелась в тесную гостиную. Квартира выглядела как стандартная нора ясновидящей. По углам антикварная мебель, на стенах сухие пучки травы, перья, странные картины и прочий хлам. У потолка висела хрустальная люстра с разноцветными подвесками, а на круглом столе сиял магический шар, как неотменный атрибут всех пророчеств. В воздухе стоял удушающий смрад ароматических палочек. Он разъедал ноздри не хуже серной кислоты. С некоторых пор обостренный нюх здорово мешал моему существованию. Я за сотню метров чувствовал запах дохлой крысы, пищевых отходов и разлагающихся трупов, а еще человеческого страха. Но старая ведьма меня не боялась. Она стояла с гордо поднятой головой и пристально смотрела мне в глаза. «Руку!» Я отдал приказ на правах старшего. Моим напарником был молодой салага, который только познавал законы темного мира. Провидица послушно протянула сморщенную ладонь. Я вытащил планшет и приложил ее пальцы к плоскому экрану. На нем сразу же высветилась ее фотография, имя и фамилия. Мэри Энн Олсон, 85 лет. Разыскивается за нелегальную деятельность по оказанию магических услуг. Идентификация пройдена. «Ты не боишься?» Я посмотрел ведьме в глаза. Старуха была бледной, но ее руки не дрожали, и сердце билось в привычном ритме. Я слышал его равномерный стук, словно оно поселилось у меня в голове.
«Делай то, зачем пришел», — промолвила бабка и поджала губы.
Она прекрасно знала, кто я такой, но сохранила железную выдержку. А потом все пошло не по плану. Неожиданно ведьма вытащила нож и воткнула в меня по самую рукоятку, а сама рванула к выходу. Признаюсь, я даже зауважал ее в этот момент. Не каждый станет так отчаянно бороться за жизнь, когда шансов почти нет. Клинок был старинный, с длинным лезвием и ручкой, инкрустированной драгоценными камнями. Наверняка подделка, но выполнена очень качественно. Пока я вытаскивал нож из груди, мой напарник ринулся за старухой и сбил ее с ног. Во время падения бабка ударилась головой о комод. Из рассеченной кожи на виске потекла кровь. Это окончательно лишило рассудка молодого стажера, и он вцепился ей в горло. В тот день я тоже был очень голоден. Вдобавок понял, что ведьма уже не жилец и больше не имеет смысла сдерживаться. Я присоединился к его пиру, и спустя несколько минут от провидицы осталась только обескровленная оболочка, бледная и неподвижная. Ее голубые глаза подернулись белой пеленой, а в комнате повисла гробовая тишина. Я молча встал. Сейчас мы оба нарушили приказ. Не сохранили жизнь объекту и не доставили его по нужному адресу. Хотя такой исход задержания случался частенько, так что в тот момент я не особенно задумывался о его последствиях. В конце концов, мы, ночной патруль, и его сотрудникам свойственны некоторые слабости. Уже позже я вспоминал, что именно мне не понравилось при этом задержании. Если бабка знала, кто я такой и зачем пришел, то почему заранее не уехала из города? У нее была такая возможность. Сотни беглых преступников осели в лесах или маленьких поселках, подальше от мегаполиса и карателей в образе ночного патруля. У ведьмы была такая возможность, но она ей не воспользовалась. И почему воткнула в меня нож, понимая, что это совершенно бесполезно? В воздухе расползался синий дым ароматических палочек, от удушающей вони ехала голова. В полной тишине мы вышли из тесной квартиры, закрыли дверь и спустились на улицу. «Нужна бригада падальщиков на Кленовую улицу, дом 18. В ходе операции объект не выжил». Я отключил мобильный, кивнул на прощание своему напарнику и молча отправился в сторону дома. Скоро в квартире старухи появится группа зачистки, и от ее тела не останется даже зубов и ногтей. А мне потребуется составить отчет, в котором объяснить причину нарушения приказа и смерть подозреваемой. Стандартная процедура, если задержание пошло не по плану. Любого другого преступника мы могли уничтожить на месте, но провидец требовалось доставить к заказчикам живыми, так что формализма не избежать. Я молча шел по улицам черного города, закутавшись в длинный плащ и накинув на голову капюшон. Редкие прохожие шарахались в стороны, интуитивно чувствуя, что им угрожает опасность. Ведь я ночной патруль. И на моей стороне — закон. Глава вторая. Встреча в Поднебесной. Прозрачный лифт скользил вдоль стеклянного здания, поднимаясь к самым облакам. Из кабины открывался панорамный вид на город, черные небоскребы которого напоминали распахнутую пасть чудовища с гнилыми зубами. Из зеркала напротив на меня смотрел высокий парень в черном костюме и белоснежной рубашке. На шее затянут строгий галстук, взгляд отрешенный, губы плотно сжаты, под глазами залегли темные круги. С некоторых пор синяки под глазами стали моей визитной карточкой. Несмотря на красивый костюм и фирменный галстук, я все равно напоминал труп, который по неведомым причинам продолжает двигаться и даже служить своей стране. Ну или шайки проходимцев, выдающих себя за вождей. В моем положении это уже не имело особенного значения. Я ненавидел офисные костюмы, но на встречу с руководством запрещалось приходить в повседневной одежде. Пожиратели все до одного были эстеты, как и полагается богатейшим существам планеты. Черный плащ и полицейская форма ночного патруля вызывали у них чувство брезгливости, а мои боссы старались лишний раз не злить своих негласных хозяев. После расправы над бабкой я составил подробный отчет и отправил его руководству. А уже через день меня вызвал к себе главный пожиратель для личной беседы. Разговор с ним мог закончиться непредсказуемо. Сильные мира сего не привыкли сдерживать гнев или раздражение. Но мне было плевать. Я уже давно не испытывал никаких чувств, кроме равнодушия даже к своей собственной судьбе. Лифт остановился на 50-м этаже. Навстречу мне вышла красивая девушка в деловом костюме и обворожительно улыбнулась. В прошлой жизни я бы непременно повелся на ее белоснежную улыбку и длинные ноги. Ведь тогда я понятия не имел, что скрывается за милой мордашкой и кокетливой улыбкой. А сейчас я хмуро посмотрел мимо красотки и молча проследовал в кабинет ее начальника. Рабочее помещение поражало роскошью и утонченным вкусом. Всю внешнюю стену занимало панорамное окно за которым не было видно ровным счетом ничего. Тяжелые дождевые тучи постоянно висели над городом, погружая последние этажи высоток в непроглядный мрак. Это в детских сказках небо рисовали ярко-голубым с белыми облаками и сияющим солнцем. В реальности ничего подобного не существовало. Во всяком случае, голубого неба никто не видел уже многие десятки лет. Хозяин кабинета обернулся и привычно оскалился. Все пожиратели почему-то обожали улыбаться. Видимо, где-то прочитали, что эта дурацкая привычка делает их похожими на людей. Хотя к человеческому роду они не имели никакого отношения. Фар был начальником службы безопасности в клане пожирателей и их негласным лидером. Даже странно, что он решил лично пообщаться с таким, как я. Ведь я простой сотрудник ночного патруля, изгой общества и низшее звено пищевой цепочки. Конечно, после людей. Неужели главу пожирателей заинтересовала смерть какой-то старой бабки? «Сядь!» — Фар кивнул на стул. Я молча сел, положил руки на колени. «С пожирателями лучше прикинуться безобидным трупом. Целее будешь. Хотя я и есть труп».
«Я видел твой отчет», — протянул Фар, глядя на меня сверху вниз. Он был одет в модельный костюм от именитого дизайнера. Внешний вид максимально расслабленный, воротник рубашки расстегнут. И вообще кажется, что он собрался на вечеринку, а не на допрос подчиненного. Пожиратели и правда любили вечеринки. Правда, рядовым смертным лучше не знать, чем именно там занимаются. К танцам и распитию алкоголя развлечения монстров не имели никакого отношения. «Что ты можешь рассказать про задержание ведьмы по имени Мэри Энн?»
«Она была настоящей провидицей», — пришлось ответить честно. «Накануне шеф предупредил меня, что главного пожирателя лучше не обманывать, и он все равно узнает правду. А бабка и правда была непростая».
«С чего ты решил?»
«Интуиция». Фар стал неторопливо ходить у меня за спиной. Настоящий хищник, злой, опасный и невероятно сильный, гораздо сильнее своих собратьев, и уж тем более сильнее меня.
«Интуиция», — эхом повторил Фар мои последние слова и добавил. «Я знаю, что у вашего брата она развита хорошо».
А потом подошел ближе и приказал. «Встань!» Я послушно поднялся. Мы были примерно одного роста, и я даже здоровее, но сейчас это не имело никакого значения. Если он задумал меня уничтожить, то я не успею даже пошевелиться. Я почувствовал смрадное дыхание пожирателя, мерзкий запах гниющей плоти, который не могли перебить самые дорогие ароматы туалетной воды. Все пожиратели ужасно воняли, хотя люди редко чувствовали их природный смрад. Для обычных смертных Фар выглядел красавчиком, излучал благополучие и успех, никакой мерзкой вони они не замечали, чего не скажешь обо мне. Но выдавать свои эмоции нельзя. Так что я сделал непроницаемое лицо и молча выдержал взгляд бездонных черных глаз. Неожиданно из тела Фара стали появляться отростки, длинные подвижные щупальца с присосками на конце. Они облепили мое тело и даже лицо, не давая пошевелиться. Уже через минуту я напоминал кокон, оплетенный серыми шевелящимися змеями. А затем прямо в голове зазвучал голос главного пожирателя.
«Покажи мне, как все произошло».
Голова разрывалась от боли, словно щупальца проникли мне в черепную коробку и присосались прямо к мозгу, хотя за долгие годы я уже отвык от чувства боли.
«Покажи мне ее!»
— снова приказал Фар. Я стал вспоминать задержание провидицы вплоть до ее нападения с ножом и нашей последующей расправы. После этой сцены Фар отцепил свои присоски, принял облик обычного человека и резко потерял ко мне всякий интерес.
«Она не провидится. Интуиция тебя подвела».
Он разочарованно отвернулся к окну. «Возможно. Я не изменил своего мнения, но в таких случаях лучше согласиться».
«Иначе как ты объяснишь, почему она не сбежала? И зачем ударила тебя ножом, зная, что это не поможет?» Не успокаивался Фар.
«Может, у нее был какой-то план?»
— предположил я.
«План, чтобы ты вцепился ей в горло?» — хмыкнул пожиратель, а потом снисходительно добавил. «В этот раз я тебя прощаю, и твоего тупого напарника тоже. Но больше таких промахов не допускай, иначе пойдешь под трибунал». «Слушаюсь», — ответил я, уставившись в стену. Фар посмотрел на меня с явным презрением. Тупой стукан, что с него взять? А про трибунал я знал слишком хорошо. Нас часто заставляли смотреть на казни угодных, чтобы преданные псы становились послушными и знали, кто в этом мире настоящий хозяин. Многочисленные законы, декларация о сотрудничестве и даже кодекс трех — полная хрень, которой можно только подтереться. Формально существовали некоторые договоренности о взаимном ненападении, но на деле все уже давно обстояло совершенно иначе. «Свободен», — бросил Фар, повернувшись ко мне спиной и глядя в окно, за которым простиралась серая марева. И напоследок добавил: «Если ты найдешь мне настоящую провидицу, я помогу тебе перейти на второй уровень. Улучшишь себе питание». Фар заулыбался, а я поймал себя на мысли, что хочу открутить ему башку прямо сейчас, даже зная, что потом меня показательно казнят, но вслух произнес: «Сделаю все возможное». Я вышел за дверь и направился к лифту. В этот раз мне повезло, хотя я был в шаге от уничтожения. Окажись бабка настоящей провидицей, Фар сожрал бы меня в тот же миг. Ходили слухи, что у него пунктик по этому поводу, и именно он организовал охоту на несчастных старух. И вообще, я в первый раз столкнулся с его аномальными способностями. Что это за отростки, которые опутали мое тело, и как он пролез ко мне в башку, учитывая, что я тоже не совсем живой организм? Скорее всего, он мутант. Все пожиратели мутанты, но он какой-то особенный, не похожий на других, обладающий невероятной силой и властью. Я уже давно перестал задавать глупые вопросы, когда и почему наши руководители упустили власть и отдали мир в руки пожирателей. Сейчас назад уже ничего не вернешь. После допроса мне хотелось побыстрее вернуться домой, точнее, в ту унылую нору, которая стала моим пристанищем на последние 10 лет, забиться в шкаф и впасть в летаргический сон. Вместе с информацией Фар вытянул из меня все жизненные силы, словно сожрал изнутри, оставив лишь пустую оболочку.